Привет, друзья, с вами подкаст «Эмиграция». С нами сегодня Даша. Даша из Австрии. Даша, расскажи нам про Австрию скорее. Очень хотим знать. У нас никого еще не было из Австрии.
Всем привет. Я Даша. Я последние очень много лет жила в Австрии. В Австрии сейчас холодно, но я сейчас не в Австрии, я в Мексике. Уехала зимовать в Мексику.
Я смотрю, у тебя есть это вкус, да, сноровка есть. Знаешь, где провести зиму. Так.
Да. У меня на самом деле список стран есть. Осталось у меня еще 36 стран, в которых я хочу посетить. Уже посетила я 56. Я так хорошо знаю, потому что у меня есть приложение в телефоне, где можно считать и выбирать, каких стран ты был, в каких ты еще хочешь посетить.
Круто. Да, тебе есть о чем рассказать, я чувствую, да? Ну давай сначала, как ты оказалась в Австрии?
Как я оказалась в Австрии? Это был 2005 год, тогда не было ни подкастов, ни Инстаграма, и мой папа познакомился, у него был знакомый, который жил в Австрии, и он решил, что надо бы отправить свою дочь учиться в Европу, потому что там стабильнее, там спокойнее, там больше возможностей, и когда ты знаешь больше языков, то тебе проще найти работу. Поэтому, когда мне было 15 лет, я переехала в Австрию, училась на немецком языке и жила в школе-интернате.
Так. Ну и каково тебе было? Ты уже знала немецкий или ты прямо там начала его изучать?
Я начала изучать язык прямо там. То есть у меня как бы был в школе, в русской школе немецкий язык, но, как оказалось, это был очень такой плохой немецкий язык. То есть мне его не хватало, это был какой-то там, не знаю, А1, может быть, и я учила прямо на месте, Коля, плюс у меня был дополнительно учитель.
И сколько тебе лет понадобилось, чтобы овладеть языком?
Через год я уже начала понимать в школе, да, о чем идет речь. Почему год? Потому что я когда переехала, я вообще ни с кем не разговаривала на русском, то есть у меня не было русского окружения. У меня было только немецкоговорящее окружение, то есть мне надо было, у меня была такая ситуация, что либо немецкий, либо ничего.
Да, и пришлось как-то изучить, да? Не было другого выхода.
Да, не было другого выхода, и еще не было как бы с кем поговорить на каком-то другом языке. То есть как надо понимать, что да, там ты приехал в школу, тебе 15 лет, и все твои одноклассники готовы говорить с тобой на английском даже, то есть у меня, когда я приехала, английский был чуть лучше, чем немецкий, но мои одноклассники не горели желанием общаться со мной на английском, поэтому как бы оставался только немецкий, да, еще надо как бы учитывать, что интернета не было, то есть это нельзя было зайти в Инстаграм и поискать, да, кто там еще моего возраста русскоговорящий в Австрии. Такой возможности у меня тоже не было, и как бы у меня даже друзья все, которые австрийские, ну, как бы в Австрии, они немецкоговорящие, потому что это либо школа, либо потом университет. И когда я закончила школу, то есть я училась 5 лет в школе, у меня уже не было потребности искать какую-то русскоговорящую тусовку. То есть я потом себе выбирала людей, да, как больше по интересам, не знаю, они говорят на русском.
По сути, в плане языка ты за 3 года влилась полностью, да, в их культуру, в их...
Да, у меня, наверное, даже больше наоборот сейчас, то есть мне проще в каких-то моментах сказать на немецком, чем на русском. Я думаю на немецком уже давно. У меня, например, сейчас сестра моя младшая тоже в Австрии, с ней я разговариваю на миксе, то есть она понимает и немецкий, и русский. Если мне, я там, например, устала, то мне проще сказать ей что-то на немецком языке, чем думать, как это сказать на русском.
Да, у тебя даже характерный какой-то прононс появился, да, акцент или произношение немецкое или австрийское. Интересно. Значит, человек может, получается, за сколько прошло, 15 лет, уже полностью онемечиваешься?
Да.
Так, круто. Слушай, ну и вот и по итогам своего опыта, да, и по своему опыту, ты что можешь сказать? Вот люди хотят отправить ребенка учиться в Европу, да, или вообще в какую-нибудь страну, да? А ты считаешь, что это правильно, что это полезно было для тебя? Или ты страдала и мучилась?
Я страдала и мучилась, но это полезно. Мне кажется, самое главное, если вы отправляете именно ребенка, то спрашивать ребенка и как бы выбирать страну тоже с ребенком. Я мучилась, почему? Потому что мне именно Австрия не очень нравилась, да. То есть, когда я была на Мальте, то есть с Мальту я выбирала как бы больше с папой. И я выбирала школу, я принимала участие, да, то там было окей. Когда я приехала в Австрию, оказалось, что Австрия вообще не мое, то я как бы мучилась, то мучилась я, потому что да, мне именно страна не понравилась. А вообще это очень крутая идея. Это очень открывает мир и кругозор. То есть я, у меня нет такого, что я с кем-то там, что я ищу только русских, я общаюсь со всеми. Например, сейчас в Мексике я пытаюсь говорить, я не знаю испанского, я пытаюсь говорить на испанском языке. Я не боюсь разговаривать, да, с иностранцами. Да. Есть такое иногда у людей, когда ты приезжаешь в новую среду, ты боишься что-то сказать, потому что подумаешь, что ты неправильно скажешь, или что вообще обо мне подумают. Ну, как бы сейчас я как раз вижу, насколько мой опыт повлиял на мой кругозор, на мою оценку людей, путешествий. Например, сейчас я дохожу на йогу на английском тут, в Мексике.
Mm-hmm.
Пью кофе с русскими, с австрийцами. Мне все равно, с кем общаться, грубо говоря. Главное, чтобы человек хороший был.
А ты в итоге теперь, получается, хорошо знаешь 3 языка, да?
Да.
Русский, немецкий и английский.
Да.
Круто. Я всегда вот уважал людей, которые не боятся, а просто учат эти языки и потом разговаривают спокойно.
С английским тоже интересная ситуация. То есть я выучила немецкий. У меня было обучение. То есть я еще закончила бакалавра и магистратуру. После бакалавра на немецком я решила, ну все, немецкий я знаю. Магистратуру я хочу на английском.
Ага.
И училась к магистратуре на английском.
То есть ты челленджишь, да, себя? Не даешь себе расслабиться?
Да, сейчас я приехала в Мексику, тут плохо говорят, не все говорят на английском, поэтому я уже задумываюсь, если мы вдруг еще вернемся в Латинскую Америку, что надо пройти курс испанского, чтобы заказывать себе кофе или там ходить куда-то.
Угу. Да, да. Учеба однозначно. Yes, да? Как будет по-немецки? Yes.
Я. Yeah.
Однозначно я. Хорошо. Ну, расскажи тогда, что дальше было. Значит, закончила ты школу, и какой у тебя был план, что ты дальше начала делать?
Дальше я пошла учиться в экономическое у меня образование. Вот, училась я в Австрии. Почему в Австрии? Потому что был всегда план получить какое-то европейское гражданство. И надо понимать, в Австрии это все не так быстро делается. И я собирала года, грубо говоря, да, и когда ты уже отучился, и то есть нет смысла переезжать. Ну, ты знаешь, как получить визу, куда сходить там, и надо все начинать заново. Мне не было смысла переезжать, куда-то начинать сначала всю вот эту бюрократическую историю.
Mm-hmm.
Поэтому я училась в Австрии. Но так как в Австрии мне было скучно, я поехала по обмену в Италию.
Я смотрю, ты девушка такая активная. Да? Любишь?
Да.
Любишь это всякие приключения, замуты там, да? Так, ну хорошо, и куда? А что там в Италии? Просто студенты по обмену, да? Ты училась тоже там?
Студенты по обмену. Я училась в Турине, в Туринском экономическом университете. Училась я там тоже, кстати, на английском. Было интересно. И вообще, тогда я начала учить и итальянский,
угу.
Так что у меня в голове много всяких смесей языков.
И кто в итоге ты по своей специальности, вот по этому образованию?
Мой факультет назывался бизнес-консалтинг. По первому образованию я консультант по бизнесу, именно в каких-то вопросах бухгалтерии. И HR, то есть у меня было одно направление бухгалтерия, второе было HR.
HR – это управление человеческими ресурсами, да?
Да, да.
Угу.
Практику я проходила в банке, работала в отделе отчетности, то есть плюсы Для меня еще обучение в Австрии — это была обязательная практика, которая оплачивалась. Я выбирала себе университет так, чтобы там было, можно было уехать по обмену, и можно было пройти практику. То есть она зачитывалась в учебу.
Да.
После этого образования я решила пойти в магистратуру. Магистратура, то как бы изначально все мое обучение в Австрии, потому что я собирала года, я хотела получить гражданство. Но во время этого обучения я все время куда-нибудь уезжала. Пока я училась в Австрии в магистратуре, я поехала на практику в Германию. Следующий банк в моей карьере. Там я тоже занималась отчетностью и проектами. Жила во Франкфурте полгода.
Да, Франкфурт — это такой город, да, банковский.
Да.
А ты говоришь, вот собирала года, да? То есть это, получается, нужно сколько-то лет прожить, чтобы получить гражданство Австрии, да?
Да, там как получается. Тут зависит от того, работаешь ли ты или нет. То есть если ты приехал именно на работу, у тебя есть работа, то это 7 лет минимум, то есть 7 лет и знание немецкого.
Ага.
Но года по обучению считаются как полгода.
Ага.
То есть из года тебе засчитывают полгода. И тебе надо в любом случае перейти на рабочую визу. И только после этого ты можешь подать на гражданство. То есть нет такой возможности, там учишься 10-15 лет, и просто потом пошел, подал на гражданство. Нет, со студенческой визой ты не можешь подать ни на гражданство, ни на постоянный вид на жительство.
Угу.
То есть Австрия не самая простая страна, где куда надо ехать, чтобы получить паспорт.
Так, ну круто. Давай мы потом еще с тобой обсудим, в какую страну надо ехать, чтобы получить паспорт, потому что это то, что нужно действительно людям сейчас. В итоге, сколько лет ты уже там живешь?
В Австрии я прожила 18 лет.
О.
С 2005 года. Если убрать там несколько, когда я уезжала, ну, скажем, примерно 18 лет.
Угу. Значит, ты живешь в Австрии 18 лет, да? Как тебе эта страна, расскажи? Ты ее полюбила, наконец?
Я ее не полюбила. Значит, я бы не уехала, наверное. Австрия — это довольно-таки спокойная страна, где все очень стабильно, все очень бюрократично.
Но она спокойная в добром смысле или она скучная?
Это, наверное, кто как смотрит. Для меня, отлично для меня, это скучная. Но есть такие люди, как бы я знаю, да, кому именно важно вот это спокойствие, кто с детьми. Как я всегда говорила, я и сейчас так говорю, что Австрия — это страна, если ты хочешь воспитывать детей,
угу,
либо ты уже все посмотрел, приехал, ты вернулся на пенсию.
Хорошее определение. А что особенного в этой стране? Какая она?
О, как бы для меня, наверное, она такая очень порядочная, то есть тебя не обманут, все очень контролировано, да, все пунктуально, то есть ты можешь договориться с подругой, мы встретимся через месяц, мы в этот день встретимся. То есть у меня привычка, я ни с кем спонтанно ни о чем не договариваюсь. Это все очень урегулировано до уровня, я не знаю, я не могу завтра пойти сходить сделать ногти, я на ногти записываюсь за 3 недели. Также ко всем сервисам, со всеми друзьями, никто не... Грубо говоря, когда ты начинаешь работать, у тебя есть календарь, где ты записываешь, там, через 2 недели у меня это, через 2 недели у меня то, все по плану, то есть все идет по плану.
Я сам из таких, я люблю, чтобы все было спланировано четко, обещания, обязательства, для меня это очень важно, поэтому вот этот австрийский подход и немецкий, наверное, тоже, да, мне очень нравится, что люди договариваются, встретимся через полгода на этом месте и не нужно напоминать никому. Мы встретимся.
Да.
Так, значит, это главное, что мы узнали об Австрии. А что, а вообще там, что там классно, что там интересно, что там посмотреть?
Природу. Если кто любит горы, кто любит кататься на лыжах, это, с одной стороны, природа, хайкинг, лыжи, озера.
Угу.
С другой стороны, дворцы.
О.
Австрийско-венгерская монархия, это все осталось. В Австрии много дворцов, много галерей разных. Это также художники, например, Климт из Австрии. В Вене есть музей Климта.
Угу. А, ну и композиторы же еще.
Моцарт и Бетховен тоже присутствуют, да. То есть это очень культурная на самом деле страна, то есть ты не приезжаешь и оказался в деревне, да, если смотреть по жителям, всегда есть куда выйти, что посмотреть. Я привыкла жить в городе, где много музеев, Венская опера.
Ну и плюшечки, круассанчики, да, кофе?
Есть все, кофе. Вообще австрийская еда – это шницель и штрудель. Шницель – это отбитое мясо, да?
Да, помню, да.
А штрудель – это такой пирог с яблоками.
Угу.
А проблема в том, что австрийскую кухню я не люблю.
Ну, вообще, да, штрудель и шницель – это два самых известных блюда. Их подают по всей Европе, наверное, может, по всему миру. Да, это символы австрийской кухни.
Кстати, вспомнила о плюшечках.
Давай, о плюшечках.
Может быть, кто-то не знает. Называется кайзершман.
Так.
Кайзершман – это такое, как бы, как раз плюшечки, большие оладушки, но порезанные, они как бы, они порванные. Делается это как блин,
так,
грубо говоря, но толстый.
Угу.
И потом он в сковородке рвется и подает, сладкое блюдо подается с каким-нибудь сливовым мармеладом. И называется кайзершман, потому что по истории это блюдо первый раз сделали австрийскому кайзеру Францу.
Да.
И ему понравилось.
А шман это что такое? Кайзер, я понял, а шман?
Шман это как раз то, что вот они...
А, это вот само блюдо?
Порвали вот это все.
То есть шман для кайзера?
Нет, это больше хаос, да.
А, хаос?
Хаос. Это шман, фигня, грубо говоря, если да.
Фигня для кайзера, круто. Вот это интересно, фигня для кайзера. Мне нравится их подход к названиям. Прямо, прямолинейно, точно, да. И соответствует, ну, действительно, да, фигня для кайзера. Тогда расскажи нам, какие еще страны ты посетила и какие из них тебе понравились. Какая страна запомнилась больше всего?
Из самого последнего, что я посетила, это на самом деле Саудовская Аравия.
Mm.
Потому что было мало ожиданий. Было много непонятных, что ожидать, и как там вообще ходить, и что там носить. И было у меня, наверное, много страхов, потому что это была идея моего молодого человека. И я такая, окей, но сначала я посмотрю, а я вообще там по улицам ходить комфортно. То есть я сначала не хотела ехать, я боялась, честно говоря, да, там, вот мне придется носить хиджаб, платок, за ручку не держаться. И оказалось, на самом деле, все более спокойно. Да, не как Дубай, то есть в коротких шортах ты не походишь.
Ну, возникнут вопросы.
Да, но как бы в более-менее закрытой одежде.
Угу.
Но в такой, да, в которой ты можешь ходить повседневно. Не надо носить платок. Все очень дружелюбные. То есть если ты там, да, приезжаешь куда-то, где много туристов, все такие, о, опять приехал турист, 105-й. А тут ты приехала, все такие, вау, а ты приехала, что ты вообще тут делаешь, а зачем ты приехал? Добро пожаловать в Саудовскую Аравию. То есть все очень дружелюбные, все открытые. И что интересно было, то есть они отстраивают старые города, то есть центр города, они все это сейчас ремонтируют.
Mm-hmm.
Мы ходили такие, думали, вот, они ремонтируют, надо приехать через 5 лет. И посмотреть, мы видим, как строится туристическая Саудовская Аравия. В Европе центр города – это самые дорогие, да, там квартиры, дома. То у них это были такие, да, все разваленное, непригодное для жизни, потому что жить-то они хотят, да, в комфортных квартирах, а в центре города это обычно очень маленькие старые дома, и никто там жить не хочет. То есть это очень раньше, до туристов, это были, грубо говоря, бедные районы, потому что там живут только те, кто не может позволить себе обычную квартиру. Мы привыкли там с туалетом и с балконом.
А теперь все поменялось.
А сейчас они начали как раз ремонтировать, и интересно именно смотреть, что ты такой в процессе, как меняется страна.
Да.
И не страшно, можно ходить по улицам. Что еще интересно, у них жизнь начинается после 4 часов. То есть до 4 часов у них очень жарко, у них закрытые магазины. То есть не то, что ты там в 4 часа просто никого на улице нет. никого нет на улице, и все закрыто.
Да, свои особенности. Ну да, можно понять, да, днем, наверное, просто невозможно ходить. Ну, а что касается гражданства, получается, тебе сколько потребовалось времени на получение гражданства Австрии?
15 лет. Ну, если я все посчитаю, то как бы обучение, то есть 5 лет в школе, 5 лет университет, и потом там как еще есть такое условие, что тебе надо отработать 3 года минимум, и за последние 3 года указать зарплату, сколько ты получал.
Ага.
То есть пока ты эти 3 года не отработал с зарплатой, которая нужна, там еще как бы условия по зарплате, то ты подать не можешь. Поэтому я вот закончила, то есть мое обучение уже заняло, да, 10 лет, грубо говоря, со школой. Когда раньше приезжаешь, получается, что по времени уходит больше. Потому что, да, не можешь там в 15 лет, 18 сразу найти работу по специальности. И вот после 3 лет я, наверное, как я 3 года отработала, я начала этим заниматься. Но в Вене не так просто вообще получить запись на то, чтобы документы подать. Да, такой процесс, что ты идешь, говоришь, вот я собрала, я вроде как готова подать на гражданство. Они проводят с тобой интервью, выдают тебе список документов, которые ты должен собрать. И потом они говорят такие, ну, окей, приходи через полгода, вот когда соберешь документы, позвони. И мы запишем на тебя, значит, на новый appointment, чтобы ты сдала документы эти. А я документы собирала. Я помню, это еще было как бы как раз все это я начала этим заниматься до начала ковида, то есть какой-то был год 2019. В конце 2019 я собрала документы. Я им позвонила, а мне говорят, а, ну, следующий appointment у нас в мае. Нет, в апреле. То есть, как бы я с этими документами я еще и полгода ждала, чтобы их отдать.
Mm-hmm.
Потом такая интересная история, что прямо перед моим аппойнтментом в апреле Австрия закрывается на ковид. То есть никакого аппойнтмента в апреле у меня не было. Мой аппойнтмент перенесся тогда на май. То есть, получается, еще несколько месяцев я потеряла. Я была там одна из первых, кто пошел потом. И потом у меня все это. Именно после того, как я уже сдала документы, у меня этот процесс занял еще полгода, чтобы австрийцы сказали бы, да, ок, тебя принимаем. Обычно это, как в Вене ходят страшилки, что это занимает обычно от года до 2. Мне повезло, мне этот процесс у меня занял полгода, но это еще ж не конец. То есть после того, как тебе австрийцы сказали, да, мы тебя берем, ты начинаешь, а в Австрии нет двойного гражданства.
А-а-а.
То есть они сказали, мы тебе берем, выходи из русского. Чтобы выйти из русского, там тоже квест, особенно в ковид. Там заранее, как бы я была еще прописана у своих родителей дома, там надо было выписаться, да, чтобы ты должен прийти в посольство там, с папкой документов. С другой папкой документов сначала ты собираешь папку документов для австрийцев, потом ты собираешь папку документов для русских. И там была выписка из налоговой, что я никому ничего не должна. То, что я не прописана в России. И если выписку из налоговой можно было заказать по почте, то есть у них там есть специальный центр в Москве, которым этим занимается, ты им пишешь, они даже отвечают на телефоны. И даже говорят тебе, да, мы отправили письмо. То есть это все работало. А вот выписаться было проблемой, потому что в интернете ходят слухи, что можно сделать это по доверенности. Но это как бы зависит от центра, да, где ты прописан, и от начальника того, кто этим занимается. У кого-то работает с доверенностью. У меня с доверенностью не сработало. Мне пришлось подключать. Моим родителям пришлось подключать все связи, чтобы меня дистанционно выписали. Хотя там проблема не в том, что выписали. Там проблема на самом деле в справке. То есть они тебе говорят, да, мы тебя выпишем, окей. Но справку мы тебе не дадим. мне российскому посольству нужна специальная справка, специальная форма, то есть это седьмая справка, формуляр седьмой, и только в эту справку мы принимаем. В конце концов, все закончилось тем, что эту справку мне через госуслуги, мне пришлось зарегистрироваться на госуслугах, и через госуслуги мне прислали, типа, что я вроде как их сама запросила, это не мои родители пришли за этой справкой, я их через госуслуги запросила. В общем, самое сложное было выписаться. И потом, когда ты собрал документы для посольства, у России тоже где-то полгода есть времени, они решают, выпустить тебя или нет.
Отпустить тебя или нет?
Да, отпустить тебя или нет. И как бы и этот процесс у меня тоже занял полгода. То есть всего получилось, наверное, 1.5-2 года. То есть от того момента, когда я начала этим заниматься, я начала собирать документы, потом еще подождала, потом получила, потом пошла выходить из русского гражданства, и в конце концов в 2021 в сентябре я его получила. А заниматься этим начала в 2019 в начале.
Да, не быстро, не быстро. Бюрократия со всех сторон, да? Ну, то есть Австрию ты не рекомендуешь для того, чтобы получать там гражданство?
Я не рекомендую, если получать там гражданство, и если именно приезжаешь по учебе, потом ты когда-нибудь думаешь легализироваться. Если у тебя есть офер в Австрии, да, тебе австрийская фирма говорит, приезжай ко мне, мы тебя возьмем, то, конечно, стоит ехать. Ну, не быстро, но 7 лет, да, то в той же Германии это все быстрее. Но если уже есть, грубо говоря, предложение о работе, то, конечно, ехать. Если выбирать, да, куда поехать, там, найти работу на месте, лучше та же Германия, та же Швеция, чем Австрия.
Понял. Так, а есть ли какое-то вообще сравнение стран по простоте получения гражданства? Вот европейских стран. Кто-то этим занимался?
Интересный вопрос. Есть разные статистики, и можно просто посмотреть, насколько это по времени занимает, да? Какие условия. Например, если говорить сейчас про Германию, Германия упростила, плюс они сейчас разрешили еще двойное гражданство.
Да, пожалуй, Германия сейчас самая такая интересная страна для новых иммигрантов, да?
Германия, Швеция всегда была легко. Ну, как не легко, но проще, чем в Австрии. Швеция, по-моему, 5-6 лет, плюс ты можешь оставить свое гражданство, которое у тебя сейчас есть. И как я поняла, это для многих важно, что как бы сохранить свое гражданство, которое было до этого.
Окей. Ну, расскажи, а чем ты сейчас занимаешься в итоге? Ты такой образованный ученый человек и...
Смотри, моя цель в Австрии была изначально получить австрийское гражданство. Эта цель мне была нужна для того, чтобы спокойно передвигаться по миру и выбрать себе страну для проживания без такой большой бюрократии, с которой я столкнулась в Австрии, да, с российским паспортом. То есть параллельно с тем, что я получала гражданство, я и мой молодой человек, у нас появилась бизнес-идея, то есть мы хотели начать бизнес, который мог бы работать из любой страны.
Так.
И мы любим путешествовать.
Мы уже, да, догадались, да.
Мы сделали несколько сайтов на немецком языке о путешествиях, то есть у нас есть более нишевые сайты, например, о Антарктике. Мы сейчас работаем с турагентством. То есть мы делаем контент, продвигаем сайт в Гугле, а турагентство именно занимается клиентами, да, продает туры в Антарктику. Еще у нас есть более обширная страница, где просто о разных путешествиях, о финансах. Например, да, как снять деньги, с какой картой лучше путешествовать, где меньше берут комиссии для снятия денег, где лучше менять деньги, где не надо менять денег. То есть такие темы, о которых много кто не пишет. То есть мы изначально выбирали не то, что мы поедем и расскажем, как там наше личное мнение, а именно такие практичные какие-то советы, куда пойти, как сэкономить, да, в какой-то момент, если говорить о финансах. Не то, что как дешево выбрать отель, а как, например, выбрать карту так, чтобы меньше платить комиссию, да, когда ты платишь этой картой. Все это на немецком языке, потому что я никогда не думала, что я... Идея, что я могу что-то как-то помогать русским или русскоговорящей аудитории, пришла совсем спонтанно и недавно. До этого весь бизнес был на немецком языке. Вот, и сейчас...
И даже не было варианта на английском?
На немецком проще, на самом деле. То есть, как бы сайт... Также, ну, Германия большая, то есть это больше на, да, на аудиторию из Германии, из Австрии, и на немецком просто проще писать контент. Да, то есть, как бы, это, считай, мой второй родной язык. Если говорить о английском, то все-таки на английском именно писать какой-то специфический контент, особенно когда это там о финансах, то это по времени занимает больше, чем для меня это написать на немецком.
Да, понимаю.
И совсем недавно, наверное, потому что я получила гражданство, как бы прошлась по своему опыту, я поняла, что у меня очень много разного опыта, и поэтому я решила... И как бы опыт мой все-таки с русским паспортом, да, я знаю, как это жить только с русским паспортом в разных статусах, в разных странах. И я решила дополнить наш немецкий бизнес русскими консультациями о том, как именно выбрать страну переезда и как там адаптироваться. Потому что мне кажется, того, что я посмотрела, да, что многие думают, вот бумажки, это самое важное, вот я выбрал, и вроде все окей, на этом закончилось. Но мало кто говорит или кто работает с теми людьми, кто переехал, и такой офигел, ну я переехала, дальше что я буду делать? То есть там начинается этот вопрос поиска друзей, да, что всем сложно найти друзей, сложно выучить язык, сложно найти работу. То есть ну, все это как бы сейчас это появляется в интернете, все, что ну, говорится только о том, что все это сложно. Вот я приехала, мне одиноко. Да, но если я, например, сравниваю это, как было 10 лет назад, то сейчас это может быть чуть проще, потому что больше информации, и это даже больше именно с тем, что ты думаешь, я переехал, и мне страшно. То есть этими страхами о них говорят, но никто... Сейчас мало кто говорит, а что с этим, собственно говоря, что ты можешь сделать, чтобы тебе полегчало. То есть вроде бумажки окей, с бумажками разобрались, а что-то не полегчало, и дальше что делать?
Разберем жизненный путь условного Сережи. Условный Сережа, он айтишник. Он хочет переехать в Германию. Что бы ты ему посоветовала? С чего начать и как продолжить?
Именно если в Германию... то Германия — это супер страна, где сейчас не хватает рабочих рук и айтишников. Выписать, составить себе, грубо говоря, профиль на LinkedIn, подучить язык, английский как минимум, не обязательно немецкий.
Так.
Должен быть хороший английский. Я, кстати, до того, как я работала просто в IT, но консультант. То есть я училась до консультанта, я работала консультантом, я давно всех консультирую по разным темам. Подучить английский, сделать себе LinkedIn и искать на LinkedIn именно какие-то вакансии.
Главный секрет успеха, в твоем понимании, это получить оффер, да?
Да. То есть, если именно говорить про Германию,
да,
то получить оффер.
А ты говорила, что Швеция – это тоже простая страна для иммигрантов. Можешь поподробнее рассказать? Потому что я в Швеции, о Швеции вообще мало что знаю.
Швеция простая страна, по крайней мере, была простой страной. Может быть, они что-то поменяли. Именно потому, что у них тоже проще дойти и получить высокооплачиваемую работу, если мы так говорим об айтишниках. на английском языке, потому что все компании работают на английском, и там проще получить гражданство. То есть если мы рассматриваем, что мы едем за гражданством,
да,
то в Швеции это, по-моему, 5 лет. Да, в моем окружении все-таки есть такая тема, когда хочется и сохранить то, что есть, да, гражданство то, которое есть. То есть Германия, пока Германия только ввела этот закон, то есть до этого тебе надо было в Германии отказаться от гражданства, которое у тебя было. Естественно, это было для некоторых не так аттрактивно, как Швеция, потому что в Швеции изначально можно было оставить 2 гражданства. Мне кажется, гражданство это для некоторых это вопрос, да, какой-то привязанности к стране. То есть, да, как я себя чувствую, да, вот я сейчас, мне русская не нужна из-за конфликта, да, войны. Я смотрю на это больше бюрократически, да, у меня есть имущество в России, у меня родители в России, какое-то имущество. Естественно, если у тебя есть имущество, то тебе выгодно иметь российское гражданство. Есть какие-то непредвидимые ситуации, да, то есть там получение того же самого наследства, да, у всех есть родители, большинство, да, из них есть русскоговорящая аудитория, да, из России, там, из Украины, не знаю, из Белоруссии, да, то есть, ну, как бы надо думать об этом, то есть, да, окей, я не согласна с политикой, это одно дело, другое дело, у меня есть какие-то активы, пассивы, у меня есть родители, как, например, когда мне пришлось, там у меня было негативное, не надо было получать наследство, как бы я просто, мне проще было отказаться от наследства, то есть как бы сестра получила мою долю наследства, чем заниматься этим с австрийским гражданством. И с этим связано даже много бюрократических тем, о которых надо вообще подумать, когда ты, если ты решаешь отказаться, сколько это тебе будет стоить, да, если у тебя есть квартира, то, насколько я понимаю, да, налоги в России в той же больше для нерезидентов, больше для тех, у кого не российское гражданство. То есть, если ты отказываешься от гражданства, тебе надо сначала продать все свое имущество, иначе у тебя поднимется налог, если ты разобраться с наследством.
Да, да.
И только потом отказываться. То есть я как бы с этой стороны тоже понимаю, почему удобно, да, если я могу иметь 2. Если бы я могла иметь 2, то как бы я тоже оставила бы себе 2. Просто потому что никогда не знаешь, какое когда пригодится. И не потому что там, да, я за политику, нет.
Угу. Понятно. Такой практический подход.
И так же с Австрией. У меня австрийское гражданство не потому, что я фанат Австрии, потому что мне с ним проще жить. То есть выбор страны сейчас для меня это просто, да, я приехала, я посмотрела, мне не понравилось, но окей, если ты работаешь онлайн, еще не привязан к работодателю, я по своей специальности, да, которая у меня была, я могла бы поехать работать в Германии, но я бы потеряла свой статус в Австрии, а у меня был какой-то момент, да, постоянный вид на жительство, естественно, я не поеду в Германию, потому что выше зарплата, но зато я потеряю там 10 лет постоянный вид на жительство в Австрии и начну это все заново в Германии.
Да, да. Тут приходится много, много думать головой. Ну окей, хорошо. Ну а чем ты можешь помочь вот этому нашему условному Сергею в его, так сказать, путешествии?
Если Сергей не уверен, что Германия – это его страна, выбрать страну, что вообще, потому что надо еще понимать, что ты ожидаешь, да, какие для тебя критерии страны, где ты хочешь жить. Это, я не знаю, спокойствие, хорошая погода, высокая зарплата.
Угу.
Критерии разные, страны разные, и как надо выбирать с умом, я бы сказала. А с умом это зависит лично от критериев каждого из нас. Кому-то Швеция, ну ок, зарплаты большие, но там все время холодно, я не хочу в Швецию. Много аспектов, которых может быть, кто-то вообще не думает, когда первый раз с этой темой сталкивается. И еще как бы подумать вообще, а что я могу, да. То есть такое, что я вроде как, у меня есть опыт работы, но я не знаю, как его применить в Европе. То есть какие-то смежные специальности, где нужен английский. Где мне нужен английский? Куда я вообще могу пойти с этими квалификациями? Как сделать резюме? Как сделать LinkedIn, чтобы тебе писали? Это до переезда, да? Потому что я считаю, что всегда проще, если ты переезжаешь по работе, если у тебя есть уже либо какой-то офер, либо своя работа ремонт, это убирает стресс. Потому что стресс будет. Тут, если да, говорить честно, что стресс будет, и когда ты переедешь, и тут тоже помощь не только в бюрократии, а больше именно в адаптации. Это значит принять, что тебе ты переехал, это окей, что у тебя стресс. Техники, как работать с этим стрессом, то есть а что нужно сделать, чтобы чувствовать себя комфортно. Подумать, а что тебе вообще важно, чтобы тебе чувствовать комфортно на новом месте. То есть многие переезжают, это получается, да, бюрократия, бюрократия. Я каждый день думаю о том, что мне надо найти работу, и мне надо там получить паспорт или визу. То есть ты не думаешь, да, о себе, грубо говоря, о твоих каких-то, что тебе нужно, чтобы спокойно жить. А мой подход такой, что человек должен себе в любой ситуации сделать, найти какие-то мелочи, которые его успокаивают, которые делают свою жизнь комфортнее. Это может быть сковородка, которую можно купить. Это может быть маникюр. И напомнить человеку об этом, что окей, ты переехал, да, у тебя что тебе важно в данный момент сделать для себя. Если, например, также обучение языка. Почему ты хочешь выучить язык? Говорят, вот мне надо выучить язык, все думают, это языковая школа, мне надо сидеть там 2 часа в день с неинтересным учителем. И иногда помогает открыть глаза людям и сказать, эй, тебе не надо ходить в языковую школу, ты можешь себе найти учителя онлайн, найти языковой клуб, учитель местный, учитель не местный.
Да.
То есть это именно поддержка и менторинг, как устроить свою жизнь на новом месте.
Понятно.
Потому что в бюрократии помощников много, как бы на бюрократии жизнь не заканчивается. Это надо принять и понять.
Угу.
Ты не можешь ждать, да, там я получу, вот я получу какой-то там, не знаю, статус, и вот тогда я заживу.
Да, то есть в целом твой подход такой, что кроме бюрократии важно еще создавать вокруг себя какую-то комфортную жизнь и обращать внимание на такие вещи жизненные, да, которые улучшают твой комфорт.
Да.
Что с тобой такого веселого происходило за это время?
Интересная мне история пришла из путешествий из Саудовской Аравии, кстати.
Так.
Там мало кто ходит пешком, то есть у всех есть машины. И когда ты идешь куда-то пешком, то тебя все такие думают, о, а что ты пешком вообще тут идешь? И мы шли, мы хотели дойти от... В общем, шли мы по улице, и мне попался камешек в обувь. И я такая достаю этот камешек, и там прыгаю на одной ноге. В это время останавливается машина, не такси, и... Молодой человек, который там сидит, говорит, давайте я вас подвезу. А чё вы тут стоите? Мы такие, а ну ок. Кида, стоит садиться, не стоит садиться. Потом такие, сели. Он нам говорит, я вот посмотрел, вы тут стоите. Она там что-то непонятно, да, чё у неё с ногой. Я решил, что это может плохо закончиться, давайте я вас подвезу. А вам куда вообще надо? И он нас подвез, мы их собирались на пляж, он нас подвез до пляжа, это было не совсем по его пути, то есть это было недалеко, ему надо было проехать на другой дорогой, грубо говоря. То есть он нас довез просто так, потому что он решил, что что это непонятные туристы тут стоят, она еще тут непонятно, что у нее с такой. В Австрии там или где-то в другой стране, это очень неожиданно, что для тебя оставляют так... Как бы останавливается машина и говорит, давайте я вам помогу, давайте я вас подвезу. То есть он нас сначала сказал, давайте я вас подвезу, а потом уже, а куда вам вообще надо? То есть нам может быть вообще в другую. То есть повезло, что ему повезло, что нам надо было близко.
Да, ну то есть люди такие добрые там, да, отзывчивые.
Да.
Ну и надо сказать, что такая прогулка, она особенно днем в жару, она... бывает довольно опасно. Особенно если нет с собой воды или шляпы.
Это было ближе к вечеру. То есть там не то, что прогулка, там надо было 10 минут идти. Там надо было 10 минут идти.
Хорошо, когда люди такие бывают отзывчивые. Скажи, а у тебя есть веб-сайт на русском языке вот для такой вот помощи иммигрантам?
Для помощи у меня пока только Инстаграм.
Так, ты нам дашь ссылочку?
Я дам вам ссылочку на Инстаграм для тех, кто учит немецкий или кто готов с Google Translate. Дам ссылочку на сайт о путешествиях, потому что информации на самом деле очень много там полезной. Также вообще для тех, кто уже живет в Европе, да, и хочет как-то путешествовать.
Да.
И не только по Европе.
Мне нравится, как ты уже говоришь с немецким акцентом, так это забавно слушать. Интересно, как человек за 18 лет преображается, да? А ты уже, наверное, на 90% говоришь на немецком, да? Тебе просто не с кем говорить на русском. Разве что с родителями, да?
Мне не с кем говорить на русском. Сейчас у меня, мой язык, то есть мой молодой человек, мы с ним говорим на немецком. Мы сейчас путешествуем. Получается все равно, что ты 90% общаешься с кем, кто ближе. Плюс работала я только до того, как я перешла, да, сейчас я занимаюсь только бизнесом, а до того я работала, то есть когда я работала, это была тоже только немецкоговорящая среда. И английская, то есть на русском я никогда не работала. Естественно, когда я что-то объясняю, что более вышешкольного уровня, у меня иногда бывает зависание.
А слушай, а вот сами немцы, они еще ощущают твой акцент?
Нет. Как, смотри, есть три разных немецких языка. Нет. Если обобщать, это австрийский, это немецкий, и это швейцарский. Ну, швейцарский мы берем, там вообще другой язык. Еще акценты делятся на регионы. То есть у меня была на самом деле смешная ситуация, когда я приехала в Германию жить, да, на полгода. Мне все говорили, что я говорю с австрийским акцентом. И еще смешно то, что есть слова, которые мы употребляем в немецком, в австрийском немецком, но которые не употребляются в Германии. И как раз-таки пойти по лестнице. То есть в Германии это лестница Трепе, в Австрии я могу сказать Штиге. И я такая в своем немецком. Ну, я и говорю, пойдем, да, спустимся по лестнице. Я и говорю так, как я это сказала в Австрии. И меня смотрят большими глазами, что ты вообще от меня хочешь. Я опять, пойдем по лестнице. Меня человек опять не понимает. Я начинаю думать, а как же вот это, есть такое понятие Hochdeutsch. Hochdeutsch — это правильный немецкий, который мы учим в школе. Я начинаю вспоминать, а как же лестница на Hochdeutsch. Для меня это тоже в моменте я не могу вспомнить. Проходит несколько секунд, я вспоминаю, что это называется Трепе. Говорю, пойдем, по лестнице, по Трепе, пешком пойдем. Тогда меня поняли.
То есть у тебя австрийский акцент немецкого языка, да? Австрийский диалект.
У меня австрийский, да. Да.
Круто.
То есть я все равно стараюсь говорить более... То есть у меня чистый немецкий, потому что если говорить... Есть намного сложнее диалекты, когда ты вообще не понимаешь, что человек говорит. Это обычно из регионов, то есть каких-то... Если говорить о Австрии, это Южная Австрия, это сторона Австрии, которая ближе к Швейцарии. Если они начнут говорить на своем прям реально диалекте, то вообще не понимаешь. Если это какие-то слова, то это еще не диалект, это просто разные слова употребляются. А есть прям так, что ты вообще ничего не понимаешь. Это не то, что я не понимаю, потому что я русская, а если человек из другого региона, ему тоже сложно понять.
Да, слушай.
Вообще на Ютубе очень много видео попадается, где сравнивают немецкий из Австрии, Германии и Швейцарии. Тоже интересно посмотреть, даже мне интересно. Еще из регионов. То есть там регион Австрии, регион Швейцарии разных. Или бывает такое, что регион, потому что как в России Москва не Россия, то в Австрии Вена не Австрия. Вин из Андерс, то есть Вена другая.
То есть человек, который хочет посмотреть Австрию, он должен заехать и в Вену, и еще в разные города.
Да.
Правильно?
Да.
Тогда ты узнаешь настоящую Австрию.
Да.
Смотри, я тебя хочу спросить о твоих планах. Что ты думаешь делать дальше? Какой у тебя план? Как ты будешь развиваться?
С одной стороны, если о путешествиях и о жизни,
да.
В общем, то сейчас мы выбираем страну для зимовки, поэтому мы в Мексике. План у нас такой, мы переезжаем на Мальту, и там живем весну и осень, потому что летом там жарко.
Так.
И на лето мы ищем другую страну, куда летом мы путешествуем. А с ноября по март мы уезжаем куда-то на зимовку, куда мы еще не выбрали. Поэтому сейчас смотрим, какие у нас есть. На следующую зиму мы планируем Вьетнам, Таиланд посмотреть. Но идея такая, что когда-нибудь мы найдем несколько стран, где нам нравится зимовать, будем туда зимовать, ездить.
Класс. А на лето Швеция подойдет как раз.
Таллин.
А, да.
Лето мы думаем Таллин.
Да, тоже красивый город.
Потому что мы были в Таллине, там понравилось, там красиво, там есть море. Швеция, Таллин, Финляндия.
Про Мексику. Что там в Мексике интересного? Ты в каком городе вообще?
В Мексике мы начали с Мексико-Сити, как все начали со столицы. Там мы были 2 недели. Почему 2 недели вообще в Мексико-Сити можно посмотреть за 5 дней? Но мы, так как мы работаем, то мы для себя поняли, что лучше мы побудем на месте подольше, посмотреть место и поработать.
Угу.
Потом мы поехали в Оахаку. Там мы были неделю, посмотрели, что есть там. Там есть крутые кактусы большие и пирамиды. И, кстати, там есть парк, и там есть кактус, которому 300 лет.
О.
Еще я узнала, что первый кактус, то изначально кактус был деревом.
Так.
Это было дерево, в котором были иголки, то есть не как у елки иголки, а прям ствол колючий и ветки колючие. Потом это дерево поняло, что ему не хватает эффекта это в пустыне стоять деревом и тратить столько воды. И это дерево в это временем превратилось в кактус.
Да, приспособилось, да, к своей ситуации.
Да. Ну и, конечно, пирамида периода майя и ацтеков.
А-а-а.
У Оахаки как раз есть пирамида. Там было поселение, которым правили женщины.
О.
То есть это был такой город.
Феминизм у них уже был? Матриархат?
У них был матриархат, да, и они на самом деле очень именно в этом регионе гордятся этим, что там был матриархат. Мы были на экскурсии, как нам рассказали. Это был местный, который именно родился, то есть у него корни. Это потомок каких-то людей, которые жили именно в этом регионе. У них, кстати, свой язык. То есть это не мексиканский, а в каждом регионе был также свой язык, которые сейчас вымерли, да, но есть такие люди, которые пару слов могут сказать. И что он нам сказал, вот, в этом регионе 200 лет не было войн в то время. А почему? Потому что там был матриархат, и правили всем женщины.
Вот почему должно быть равенство и в политике тоже, да? Больше политиков женщин.
Да.
Тогда на земле будет мир. Так, ну круто. Ну а в плане бизнеса? В плане бизнеса какие у тебя перспективы?
Я сейчас хочу больше работать с русскоговорящей аудиторией, на самом деле, потому что это моя самая новая идея. Также мы развиваем сайт о Антарктике.
Угу.
И предоставляем круизы в Антарктику. У нас очень компетентный турагент, который этим занимается. Mm-hmm. Эпсома. Говорит он, правда, на немецком и английском, на русском не говорит.
Слушай, а вот можно пингвинчика погладить?
Гладить нельзя. Смотреть можешь, трогать нельзя.
А, нельзя, да? А порулить пароходом дадут?
Можешь рядом постоять. Есть маленькие пароходы. Когда все очень так по-семейному, когда ты прям действительно общаешься капитаном, а есть более такие люксуриозные пароходы, там, естественно, много...
Роскошные.
Роскошные, и как бы есть даже разные туры, есть более тур, который, да, у тебя там есть спа, all-inclusive, а есть тур, когда ты именно сидишь, где ты можешь порулить. Есть, кстати, такие пароходы, где тебя еще заставят работать, помогать.
То есть можно почувствовать себя настоящим матросом, да, и поработать.
Да.
Блин, вот это круто. Так, я бы даже
сам поплыл. Трогать и забирать ничего нельзя. То есть это не от парохода зависит, просто ты не можешь ничего с собой взять. Ни камешек, ни...
Ну, понятно, пингвина точно...
Пингвина.
Да, усыновить пингвина не получится, да?
Даже если, например, какой-то мусор, ты весь мусор забираешь с собой. Пластик тоже нельзя. То есть ты вообще не можешь с собой взять пластиковую бутылку. То есть ты можешь сойти с парохода и пойти там посмотреть. Ты можешь даже переночевать. То есть есть такая тема в палатке. Переночевать в Антарктике. Такое тоже возможно. Но животных трогать нельзя, пластик с собой брать нельзя. И с собой сувениры, типа там снежок, тоже брать нельзя.
Да, слушай, это прям интересно. Ну, круто в Антарктике то, что там есть суша, да, на которую можно сойти и пошагать по ней, погулять.
Тут еще такая тема, да, если кто-то вдруг соберется в Антарктику. В Антарктику можно только на маленьких пароходах, то есть до 200, маленький до 200 человек.
А.
Если пароход больше, то ты можешь мимо проехать, то есть надо различать, ты можешь либо мимо проехать, в туре может быть указана Антарктика. Если пароход больше 200 человек, пассажиров, то ты проезжаешь мимо.
А, ну да, там же нет пристани, да, куда большой пароход может.
Да. Им вообще просто не разрешается близко подъезжать. Если пароход меньше 200 человек, то это обычно с тем, что ты можешь действительно сойти и походить там по Антарктике. Но пароходы там не останавливаются, да, там нет пристани, то есть это тебя сажают на маленькую лодочку.
Угу.
Парохода ты своего большого на маленькой лодочке, и ты там плывешь к Антарктике и ходишь там, смотришь на пингвинов.
Даша, очень рад, что ты была с нами сегодня. Рассказала столько интересного об Австрии и о своем опыте. Желаю тебе успехов. Пусть твой бизнес развивается, а личная жизнь улучшается. Спасибо тебе.
Спасибо, что я могла принять участие в твоем подкасте. Было очень интересно мне тоже поучаствовать. И всем слушателям желаю удачно найти страну, которая им нравится, потому что это важно. Важно не только переехать, важно еще переехать туда, где действительно комфортно жить. И если есть какие-то вопросы по этому теме, обращайтесь ко мне. Хотя ко мне можно обратиться, если хотите тур в Антарктику.
Спасибо, Даш. Ждем тебя снова с новыми историями. Спасибо. Пока.
Пока всем.